кстати, да, он поэт, понимаешь?
Да, доброе утро.
Давайте же спорим.
Да, доброе утро, дорогие товарищи, здрасте. 11 утра, Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков.
Сейчас я там
Петр Лидов отошел. Да. Доброе утро всем. Пока мы в интернете, еще 3,5 минуты где-то будем, поэтому сейчас разминаемся. Всем привет.
А в это время так, Иван Иванович разминается в буфете красным.
Да-да-да.
Разминается
сломалась кружечка у дяди Вани. Так, ну что нам пишут? Тут уже вопросы про ситуацию в Ливане, ну, про совсем про импортозамещение. Сейчас будем отвечать. Так, когда закончится монтаж роковых 80-х, спрашивает Андрей Дорошенко, Дмитрий Юрьевич.
Отвечаю Андрею Дорошенко. У меня было три монтажера. Один монтажер вынужден по семейным обстоятельствам уволиться, мигрировал в Москву на обучение, поэтому он немножко тормозит. Увы, нового монтажера найти не будет. Если вдруг есть в Питере монтажеры, которые готовы работать за небольшие деньги, конечно. Ну, работа не сильно умная. Обращайтесь. goblin@oper.ru. Пишите. Будет быстрее.
Пишите, можете стать частью команды.
Это про что? Это про 80-е спрашивают, да? Или про что?
Да. Да.
А, ну, слушайте, там материал вечный. Он не терпит вообще никакой суеты. Не нужна там суета. Он ни к какому времени. Он, чем он дольше будет монтироваться, тем он, знаете, как квашеная капуста. Или хорошее вино, или женщина.
Если вино закусываешь квашеной капустой, мы теперь знаем.
Женщина с квашеной капустой. Вот что я могу сказать.
Ну, а ты знаешь, я тебе скажу так,
что... Квашеное вино сравнил с квашеной капустой.
Я вам отвечу. Значит, квашеная капуста – это, между прочим, это лучший вообще этот самый продукт по содержанию витамина С, полезнейший. Просто вот если жрать одну квашеную капусту, будет счастье каждому мужчине. Серьезно. С точки зрения молодости, здоровья и так далее. Да, я тут услышал какого-то ученого, причем иностранного, очень толковый. Он дает про эту квашеную капусту.
Именно квашеная, не просто капуста, а именно квашеная капуста. Да.
Поэтому. Что такое женщина? Что такое женщина? Ты видишь красивую женщину, ты как будто квашеной капусты поел, в общем, примерно по реакции
организма. Начинаешь квасить, и к вечеру ты капусту, и все, и нормально.
Конечно, и, в общем, не стоит, наверное, сочетать, хотя, ну, закусывать вино квашеной капустой.
Поставить ведёрко, да?
Да. Ты знаешь, я вот считаю, что хорошая женщина, она еще должна уметь квасить капусту для начала.
Безусловно. Ну, слушай, да, это такой навык, который сразу как-то определяет тебя в пространстве. Петр, извини, можно мне исторический вопрос рассказать?
Я тебе последнюю аналогию. Да. Квашеная капуста испортится, если ее в моменте процессе брожения не протыкать палкой. Угу.
Какая у тебя...
Там сама должна быть.
Так же, как гайки. И женщина, понимаешь, не да, до извини. Вот, так сказать,
если не
надо выпускать газы, давай. Ты это знаешь, параллели есть. И не надо для этого быть писателем, надо быть поэтом, ну, в душе хотя бы.
Выпуск задался. Пишите нам в донейт-стримы в Изоленту Плюс. Пишите, задавайте вопросы.
Так, о чем? Поехали куда?
Куда? Коту под муда, как говорил.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. Выходит на лучшем радио страны, на радио «Спутник». 21 сентября, 11:04. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов и Трофим Татаренков. Доброе.
Доброе утро. Можно начну? Дмитрий Захаров, наш большой друг, прислал сообщение с просьбой поздравить снайпера отдельной роты 1435-го полка, позывной «Немец», с днем рождения. Исполнилось 29 лет, воюет с 22-го года, выполняет боевые задачи на одном из активных направлений, двигает фронт. Парень толковый, знаю лично, помогает держать строй. Поздравляем немца с днем рождения. Ура.
От всей души. От всей души.
Вот, хорошо, поздравили. Ну чего, давайте, слушайте, ну, я не знаю, хотите, у меня много тем. Мы вчера с Дмитрием Юрьевичем, у нас пятница вечер была, там столько тем у нас мы даже, я все обсудить не успел.
Хорошо,
хотите, с чего-то,
кстати,
может быть, более актуального начнем для вас, хотите для нас, как скажете. В общем, я готов какие-то темы предложить, готов.
Выбирай, вернуться. Да, Петр, да, неделя на
нас. Телефон полагаем на тебя, Петр Алексеевич, давай.
Ну, давайте так, давайте все-таки мы с Дмитрием Юрьевичем про пейджер это поговорили. Да? Угу. Саш, твое мнение интересно. Ситуация вот с этими пейджерами не в контексте, так сказать, гуманитарной и угу. спецоперации. А нет ли у тебя ощущения, что мир после этого стал другим? И что теперь, да. Ну, я вот привожу аналогию с притянутую за уши, конечно. Ну, вот новый iPhone сейчас везде рекламируют, да? Угу. А где гарантия? Что в какой-то момент кто-то тебе не позвонит, когда ты его приложишь к уху, понимаешь, и он у тебя там голову тебе не оторвет. Ну так вот, это как бы да, образ, слушай, да, вот.
Смотри, мир стал другим, да. Ну, ты знаешь, мир сейчас настолько стремительно становится другим, что уже устаешь говорить, когда вот. Когда же это произошло? Во-первых, конечно, не могу не отметить, помните, наверное, все видели, просто мем пошел, в «Улице разбитых фонарей» была такая же сцена с пейджером, да? Что,
да, было.
Да, да, безусловно. Да, безусловно. Во-первых, потому что все-таки, что теперь в технологиях мы не знаем, а раньше, знаешь, вот это разделялись, собственно говоря, офлайн и онлайн. И такие угрозы цифровые и угрозы реальные. А тут, впервые массово тогда, как бы объединилась цифровая технология и вот определенная хардовая угроза, просто банальный такой взрыв, который 1500 лет, как он работает. Вот, это изменился мир, да, это раз. Во-вторых, это еще больше изменило вопрос по технологическому суверенитету, условно говоря. Ну, то есть теперь, ты знаешь, действительно, ладно, обыватели, но ведь зарубежной техникой пользуется большое количество людей, имеющих прямое отношение к государственной власти, к безопасности и так далее. То есть, скорее всего, сейчас начнется эпоха перепроверки каждого условного телефона и так далее, а нет ли там. Потому что где гарантия?
А где гарантия, что в новом не будет?
Да,
что это ладно.
Друзья мои, если позволите, два слова буквально напомню. Просто подзабыли уже, наверное, все в свое время, лет, наверное, 5-6 назад, в такой прекрасной игре, как Counter-Strike, был мод, где вместо гранаты люди бросали телефон Samsung. Телефон Samsung взрывались... аккумуляторы, просто аккумуляторы. Людям отрывало пальцы рук, людей калечило, там, рвало кожу и так далее и тому подобное. Без всякой взрывчатки взрывались литий-ионные аккумуляторы. Кстати, обратите внимание на заявление Хизбаллы, которое запретило пользоваться устройствами с литий-ионными аккумуляторами, в том числе и рациями. Поэтому там не все так просто. Там не все так просто.
Да, ну, так, возможно, извините, это не только там высокий чего уж там говорю, не берем гуманный аспект, уровень самоуправления операции. И, конечно, реакция, какая будет в мировой общественности, потому что, ну, все-таки впервые такая массовая история с вот таким видом, скажем так, противодействия терроризму. И какая будет реакция дальше? Ну, понятно, мир у нас сейчас как устроен? Смотрит, что где можно, говорит, ага, так можно. Мы теперь тоже так будем. Это касается всего абсолютно. Это, в принципе, вот с момента, когда закончилась холодная война и стало определено, а как можно теперь вести себя. Вот. И дальше там где-то у нас появился сербский конфликт, ага, теперь так можно. Где-то появилась война в Ираке, ага, теперь так можно. Ну и дальше, и нас это тоже коснулось. Поэтому, безусловно, это новый этап некого скатывания нас в бесконечно конфликтную историю. Вот. А уже давать оценки, как правильно, как неправильно, ну, тут, мне кажется, вообще бессмысленно, потому что конфликт там идет, и вот надо быть внутри него, чтобы понимать, какие меры можно принимать, какие нет. Вот. Вот такая история, да, это на сегодняшний момент изменил формат.
С вашего позволения, я бы чуток дополнил, что речь идет про условно заминированные девайсы. Там не батарейки взорвались, эти литий-ионные, взорвалась взрывчатка, которая туда была вложена, в каждый этот самый девайс. То есть на неком заводе, безусловно секретном, некие безусловно секретные сотрудники оборудовали эту партию, там, оснастили взрывчаткой 4000 девайсов. Девайсы поехали к пользователям, как я предполагаю, это, ну, видимо, рядовым не дают, а кому-нибудь повыше, и всех их подвзорвали. Переживать за то, что ты пошел в магазин, купил пейджер, а он на тебе взорвался, ну, часто ли вы про такое слышали? Вот про телефоны Samsung, да,
помню. Конечно.
Их там какое-то время запрещали в самолеты проносить, да, помню. Ну, вопрос в другом, а как... Вот если такое возможно, то, ну, например, гражданину какому-нибудь действительно там подвести агента, он его iPhone стырит, а подменит его на такой же да. заряженный. А вот как этого гражданина можно пускать в самолет? Нельзя, например. Можно пускать в поезд, можно пускать в метро. Вот это вот непонятно, что мы все, получается, носители каких-то взрывающихся устройств. Вот что тут делать, я, честно говоря, не понимаю вообще.
Но потом устройств огромное количество разных. Угу. Как они поступают на рынок, ну, например, российские сейчас через серый импорт и так далее, вообще никто не знает. И где гарантия, что просто с террористическими целями, которые, как мы видим, например, тот же Израиль, он же террором фактически отвечает на террор. Причем террор Израиля, он помощнее будет, чем любой другой. Что какие-нибудь украинские спецслужбы, например, или любые другие спецслужбы дружественных им государств что-нибудь такое не замутят. Вот здесь, конечно, я говорю, что такая, ну, не знаю, Пандора не Пандора, ящик и Пандора. Так далее. Но как-то мыслить по-другому начинаешь, вот в эту, не знали мы такого, мне кажется, да.
Да, ты абсолютно прав, что, конечно,
отдельно удивляют эти хизбаллоны, у которых там служба безопасности, а как они их проверяли, собственно говоря, если там заложена взрывчатка, то она, например, ну, условно пахнет, и газоанализатор ее должен учуять. И, в общем-то, не обязательно там проверять всю партию, я не знаю, 10, 20, 30 девайсов. Это же видно. На всякий случай, когда вы проходите контроль в аэропорту, приподнимем завесу тайны, вас просят включить телефон, чтобы видно было, что он работает. Просят включить ноутбук, просят включить фотоаппарат. А вы можете из фотоаппарата объектив выкрутить? Могу. Вот, дай посмотрю. Насквозь видно, значит, в нем ничего нет, идите. Если ты вызываешь дальнейшие подозрения, то придет специальный человек с мокрой тряпочкой, который по твоему оборудованию и как лакмусовая бумажка, что там она покраснела, позеленела, ну, видно, что там есть некое вещество, на которое реагирует тряпочка. Это не просто, сканеры этого не видят. Ну, как это организовать в аэропорту, я не представляю. То есть, там скорость прохождения этих ворот снизится еще раз в 10. Сейчас это дурдом, а снизится еще раз в 10. Это нехорошие вещи, очень нехорошие.
Ну, да. Давайте в эту же тему, не знаю, захотите ли прокомментировать или нет. Мы эту новость не обсуждали, но она довольно серьезно прошла везде, даже по западным СМИ. Значит, на всех официальных девайсах Украины армия, там, ну, все, что связано с государством, запрещено теперь иметь мессенджер Telegram. Вот, они считают, что Телеграмом Россия, значит, осуществляет шпионские какие-то действия, ну, либо агитирует там и так далее. Масса причин. То есть Телеграм для украинских официальных лиц закрыт. Не знаю, что будет дальше, Павлу Дуру, вот, грустнее от этого станет, будут ли какие-то последствия. Ну, потому что прецедент, в общем, наверное, западные страны могут также поступить.
Я еще прочел, что... Давай, Александр. Да. Я только сегодня новость, что Telegram начал сотрудничать со всеми спецслужбами разных стран по запросам. То есть, как бы раньше была только Франция, а прямо с утра пришла новость какого-то из каналов о том, что он со всеми теперь сотрудничает. Вот, да, Дим.
Я считаю, что это в первую очередь это касается пропаганды. Что украинские пользователи читают русские каналы, и в голове картина меняется. А это недопустимо категорически. А вот это вот все, оно сугубо вторично. То есть, если Telegram работает в Российской Федерации, то все эти подростковые шутки, вот вам ключи, фотка с фотографией ключей. Ну и как ты тут работаешь? Ну, кривляться ты можешь сколько угодно, а доступ предоставил, значит, раз ты действуешь на территории Российской Федерации. И французам предоставил, и всем предоставишь. Иначе это ты сформировал кубло педофилов, наркоторговцев и всего, что за это, и всех остальных, что за собой тянет. Конечно, будет сотрудничать. Это же деньги. Мы возьмем тебя и отключим. То есть отключить от Украины, где не знаю, там сколько там у них сейчас, ну, как говорят, там 10-12 миллионов осталось. Из них Телеграмом пользуется какое-то количество. А вот Франция – это серьезная страна, и Германия, и Россия. Поэтому надо сотрудничать, да. Так что то, что выключили, не, на Телеграм не повлияет никак. А то, что он сотрудничает со всеми, ну, я думаю, что это ни для кого не загадка.
Да, это вопрос абсолютно пропагандистский. Понятно, что через Телеграм распространяется наша повестка. Это скорее для нас вопрос, через что эту повестку распространять. Но мы стремительно идем к истории, когда все каналы, где есть повестка, противоречащая ценностям того или иного государства, они будут постепенно блокироваться, убираться. Вот, вот достаточно это сказать, что чуть ли не вся поддержка мировой Украины происходит только из-за Russia Today. Да, это тоже так. Это, конечно, вот, прекрасный был тогда комментарий. Но вот все, это все наконец доперли, что по-другому не получится. Дальше, как люди будут пользоваться или не будут пользоваться, это другой вопрос. Я так понимаю, что, что на Украине там могут просто писать в телефон любого человека, и если никакое не запрещенное приложение найдут, то его дальше начинает с ним активно работать, и не совсем в рамках правового поля. Вот. Я думаю, что в Европе пока такого еще пока нет, и там кто захочет, тот через какие-то VPN будет пользоваться. Но так постепенно все прикрутят. Вот. И как дальше вести пропаганду на наших вот, западных партнеров, так пока становится вопросом, через что. Если они, а у них пока будет вопрос, как на нас вести. Хотя пока мы еще не все тут закрыли. Вот, вопрос,
у них-то да, этот вопрос, кстати, большой. Очень хорошо решается, в отличие от нас, как мне кажется. С пропагандой на нас.
У нас много вопросов из Ленты Плюс. Да. Я большую часть из них... ну, давай-то я большую часть из Ленты Плюс, когда мы будем не на радио в перерыве, там много остроумных комментариев скорее.
Да. Давай-давай. Давайте, если позволите, вот в тему того, что мы сейчас обсуждаем, я буду тогда вставлять вопросики, чтобы они не
уйдут
по теме.
Ты просто смотри, просто есть какие-то темы новые, лучше так, потому что если мы сейчас будем дополнительно, мы лучше их зачитаем, всякие внутренние.
Окей. Окей, хорошо. Саш, говори, что ты хотел.
Да, у меня вопрос такой, я вдруг тему у меня пришла. Вот смотрите, как вы относитесь к следующей ситуации без появления сразу огромного количества достаточно смешных, веселых мемов? Я тоже вчера перепостил Дмитрия Юрьевича по поводу того, если в кране нет воды, а взрывчатка в рации и так далее. Да. Вот. Ну, естественно, мне тут же прилетело о том, что Александр, это не смешно и так далее. А как вы считаете, в случае, когда происходят различные трагические события, вот, насколько допустимо вот сразу вот этот фейерверк юмора? Потому что тут же мы можем получить влияние, вы что, как Шарли Эбдо и так далее, смеетесь над всем, а там же люди погибли и дети погибли. Я честно говоря, не изучал вопрос, но в любом случае люди погибли, думал, что есть...
Погибли дети, да. Там есть даже те, в первую волну две девочки 6 и 8 лет погибли.
Ну, то есть уже трагедия, даже если одна девочка, это трагедия в любом случае. А вот насколько вы считаете, вот юмор в данном случае, мы уместны все вот эти сразу мемы по поводу вот даже вот по поводу сложившейся ситуации? Мне, честно говоря, я спрашиваю не то, что у меня есть ответ, а у меня ответа нет вот такого.
Ну,
я, с одной стороны, понимаю, что...
Да. Мы все родились, выросли в Советском Союзе, где культура анекдота была на недосягаемой для кого угодно в высоте. Смеялись и глумились просто надо всем вообще. Угу. Единственное, чего у нас не было, так это интернета, чтобы мы это дело еще стремительнее и шире распространяли. Угу. Нравится это кому-то, не нравится, шутки появятся всегда. Тут другой аспект есть, как это народная мудрость, что в доме повешенного не говорят о веревке. Угу. Вот в доме повешенного, да, не будут говорить, а все вокруг будут угорать. Нравится вам это, не нравится, будет вот так. И вот этот вот смешной стишок, он смешной, во-первых.
Очень. Он смешной,
Обратите внимание, что-то Израиль еще не сказал, что это он всех взорвал. Это мы так считаем, ну, на здоровье можем считать, а они на себя это не взяли. Начнем отсюда. А шутка смешная, и чего? Ну, смиритесь, друзья. То есть, оказывается, все прекрасные веяния к нам идут с Запада, как известно. Ну, вот Шарли Эбдо, оно тоже с Запада. Да, и теперь вот так. Представляете? И как тоже в другой поговорке. Заплачь, и будешь плакать один. Засмейся, и весь мир засмеется вместе с тобой. Вот, увы, я согласен, что это вот нехорошо местами, пляски на костях и всякое такое. Ну, вот так вот оно устроено. Ничего вы с этим не сделаете. Вы лично для себя можете принять решение. Запостить такое или не запостить, засмеяться, не засмеяться. Вот лично для себя, да, возможно, в вашем кругу это не смешно, а другие будут угорать. Вот и все.
Да, вот, но он появляется быстро, да, это правда, моментальная реакция. Я считаю, что реакция, кстати, я считаю, что смех – это реакция защиты. Я считаю, что это люди защищают свою психику, потому что всем становится в этот момент страшно, безусловно, сразу же. Потому что люди, которые с подвижной психикой, достаточно, они такие смотрят на телефон, и они пытаются защитить юмор, голову эту свою защищает и пытается из этой трагической, безусловной истории сделать некую такую историю, которая, ну ладно, хотя бы вот мне не так страшно, я смог на эту тему пошутить. Я считаю, что вот с этой точки зрения у этого такой некий психотерапевтический эффект есть. Вот. В конце концов, конечно, ну, в данном случае, согласитесь, основную боль испытывают только те, кто стали жертвами, они вряд ли наши шутки на русском языке прочитают. Вот, поэтому тут, наверное, этого не будет. И тут я с Дмитриевичем согласен, да, наверное, если бы мы начали шутить над то, что произошло у нас, это было бы как так, наверное, было бы не совсем корректно, тем более это на нашем языке читают те, кто под этот попал под эту, под эту историю. Вот. Но в основном это защита. И столько юмора, потому что нам страшно. Нам страшно, и мы пытаемся отшутиться.
Да, ну, ребята, давайте. Мне кажется, знаешь, тоже, Саш, если позволишь, два слова буквально. То да. Мне кажется, что шутки шутки рознь. Вот, например, то, что я видел в израильском интернете, когда они выкладывали пейджеры с фразой «from the liver to the knee», это типа аллюзия на фразу «from the river to the sea», которая является лозунгом палестинцев. Ну, мне кажется, что это... А они, им весело, они выкладывают и реально угорают там всем интернетом над этой фразой, которая приходила на пейджер перед взрывом. Вот, и, ну, я не знаю, так это или нет, но вот в мемах у них это сплошь и рядом. Знаю. Мне кажется, так, что нет, да. Это как бы грустно так вот шутить, независимо от того, что произошло. Вот. А вот, например, у нас там, типа, это как она, Галя, ты сейчас умрешь, или там что-то, да, пошел этот мем, или как она, Галочка, да. Ты сейчас умрешь, помните, из этого, из фильма.
А чем он, ну, объясни, чем он отличается? Вот он тоже такой жесткий мем.
Ничем.
Представляешь, вы знаете? Ничем.
Я не знаю, мне кажется, это вещи
разные. Да, ну, это одна, это уже порядок. Как бы, тогда я не вижу, ну, разницы. Может, Галочка, сейчас умрешь, может. С учетом того, что женское имя, а там девочки погибли, тоже можно сказать, ребят, ну вы чего? Вот, вот это такое, вот, ты знаешь, вот, вот еще мем, знаешь, насчет того, что только израильтяне могли сначала продать пейджер, потом его взорвать, ну вот тут, скажем так, тут, конечно, действительно, его можно как-то...
Ты знаешь, да, наверное, я вижу другую сторону еще этого всего, вот мне кажется, за этими шутками замыливается ведь очень важная тема, то, что сейчас творит Израиль, убивая, просто уничтожая людей тысячами, детей, там, без разницы. Такого вообще история-то не знает. А вот за этими шутками, мне кажется, мы на это закрываем глаза, потому что мы как привыкли, там, это там где-то далеко. Но то, что там 40 тысяч человек убили, значит, в ответ вот на события 7 октября, на мой взгляд, это очень серьезно. С одной стороны, израильтянам, наверное, приятно, что родное государство их готово уничтожать там целые народы в отместку за своих граждан. С другой стороны, весь мир, ну, мягко говоря, он так в шоке сейчас находится. И самое интересное, что ничего с этим Израилем мир сделать не может. Ничего вообще. Они будут делать то, что они считают нужным. Если они посчитают нужным уничтожить Ливан, например, целиком, страну, вместе с жителями, они его уничтожат. И все будут, а все будут шутить про пейджеры, понимаешь? Вот, вот это, вот, на мой взгляд, другая сторона вопроса. Ну, как бы понятно, что это не отменяет шутки, но всерьез как-то... Ну, на Западе, кстати, очень много всерьез это обсуждают, и действительно там есть общественные организации и прочее. А у нас как-то это все в суе вот это вот звучит. Там, ну да, там подумаешь, ерунда какая. Вот они, например, взяли сейчас с утра или сегодня, или вчера, вот жилой дом стоит, многоэтажка, они, значит, там узнают, знали, что там живет, проживает там некий гражданин, там член Хизбаллы высокопоставленный. Они просто многоэтажку эту с землей сравняли, не задумываясь, кто там еще есть, нету там никого. Это, конечно, ну просто, это просто если вдуматься, что они творят. Я, кстати, хочу сказать, что это не все в Израиле поддерживают. Там да. Тоже народ, там сами израильтяне, многие в шоке. И вот у нас в эфире был житель Израиля, он говорит, ну мы просто, это вот политика нынешнего руководства страны, которых иначе как нацистами натуральными и убийцами назвать нельзя просто. Но мир шутит про пейджера совершенно спокойно, ну, наверное, это веселее, конечно. Вот. Ну, не, вернее, не но, но понимаешь, да, о чем я. То есть, вот, мне кажется, не надо забывать о том, что какой ужас там творится. И еще раз процитирую, я просто когда прочитал эти цитаты журналиста Daily Mail, который просто рассказывал его из статьи. Он видел людей, которые ломятся в эту больницу бейрутскую, значит, с оторванными руками, с вскрытыми животами, человека, у которого сгорело лицо полностью, значит, кости торчат, нет глаз, он при этом в сознании просит помощи, у кого-то вытекли глаза, у кого-то еще что-то, дети, взрослые, ну, это ужас, он говорит, это ад на земле просто, это британский журналист, который это видел, вот, поэтому, знаешь, когда ты такое прочитаешь, ну, вот мне лично, я тоже люблю пошутить, но как-то вот не очень, я пошутил, правда, про айфоны в этой связи, но это другое. Ладно, новости на Радио Спутник, а мы давайте быстренько блицем пробежимся по вопросам в Изоленте Плюс.
И по другим, и в Донейт-стриме, да.
Многие просто заслуживают внимания, потому что они остроумные. Если хотите прокомментировать, вы тогда комментируйте. Если чего, значит, просто кивайте. DC77012. Здравствуйте. Все сейчас восхищаются операцией спецслужб Израиля. А это та же спецслужба, что проспала захват заложников год назад? Это, наверное, та же.
Кстати, хороший вопрос.
Хороший вопрос, да. Потому что если не было того теракта, ничего бы не было бы.
Ну да, ну да.
Но к пейджерам они сказали, к пейджерам готовились 15 лет. Не надо там никакого Хамаса, вообще ничего. 15 лет готовились.
Так, ну два вопроса, тут много вопросов по Ливану, Израилю, мы в принципе все ответили, ну давайте зачитаю. Григорий Эл, как думаете, ситуация в Ливане со взрывами ускорит импортозамещение и улучшит его качество? Как, по вашему мнению, усилится ли контроль за параллельным импортом? Да, нет.
Ну да, но не в тех масштабах, о которых мы мечтаем, нет.
Я тоже думаю, что это не все понимают, что для того, чтобы запихать туда взрывчатку, ну, такая будет реально такая будет большая работа.
Ну, Саша, а думаю, если что... кто-то 15 лет вот уже готовится против нас такое сделать, например, США, на всякий
случай. Если они уже все где-то заложены.
По Украине, да, по Украине они сколько лет готовились, чтобы Украина антироссией стала? Я думаю, 30.
Да, согласен с тобой, да. Согласен, да.
Так, дальше вопросы по 80-м ответили. Так, ну опять же, Григорий Эл. Может ли Запад использовать, раз Израиль применил такую тактику, может ли Запад использовать зараженные вещи, пищевую продукцию для отравления нас, как использовали колонизаторы США по отношению к индейцам? Может ли Украина отравить реки, родники и прочее, как делал Третий Рейх? Или они так не поступят, потому что они наши братья?
Как мы можем угадать? Вы про эти, про зараженные оспой одеяла всем рекомендую. Есть такая хорошая книжка, называется «Ружья, микробы и сталь». Написал такой Джаред Даймон. Не самый умный, наверное, человек, и там не самые глобальные прозрения, но так, чисто для справки. Когда европейцы прибыли на территорию нынешних Америк, эти европейцы уже перенесли эпидемии чумы, оспы и везли в себе самые разнообразные микроорганизмы, познакомившись с которыми просто через общение с людьми безо всяких одеял, познакомившись с которыми местное население просто вымерло, просто и без затей, так человеческие организмы устроены. Вот эти вот жители тогдашних мегаполисов, переболевшие всякой дрянью и имеющие к ней иммунитет, ну вот прибыли сюда. Вот так вот получилось, безо всяких одеял, пропитанных оспой. Что же до биологического оружия, ну вы попробуйте задуматься, а зачем на границе Российской Федерации американцы все время организуют биолаборатории повсеместно. Казахстан, Украина, Грузия. Поинтересуйтесь, сколько, например, вспышек различных эпизоотий на границах Российской Федерации, например, там свиная чума какая-нибудь, сколько свиней при этом убивают, откуда оно берется, почему нет на севере и всякое такое. Для чего американцы собирают генетический материал с славян, например, вот на территории Украины? В газете «За рубежом», я в 10 классе еще учился, в советской газете «За рубежом» подробно излагали, что американцы разрабатывают генетическое оружие, от которого, ну, биологическое, от которого белый чихнет, а негр умрет. Вот так вот оно работает. Вы думаете, этого нет? Есть, конечно. А вопрос, применят, не применят, это уж, знаешь, к Ванге надо обращаться.
Да. Так, дальше. Ну, давайте вопрос про теорию эволюции в школах я оставлю на радио. Евгений Романенко, Петр, вы думаете, что депутат КПРФ капусту на всю Думу квасит? Ну, депутат КПРФ, там интересная история. На самом деле он же снят скрытой камерой. Там еще один признак 90-х, да, там человек, похожий на, значит, осуществляет акт орального секса с женщиной у себя в кабинете. Это очень любопытно, потому что, значит, во-первых, он снят с наблюдением на улице, с ней же прогуливающейся, съемка в кабинете ведется, как специалисты пишут, из сумочки этой женщины, но, в общем, там что-то не все так просто, на самом деле, с этим депутатом, явно там какая-то операция уж кого против него была, но похоже на то.
15 ладно, лет готовили просто, понимаете?
Главное, можно, да. Все нормально. Пейджер.
Сейчас. Слушайте, я как этот, вы из эстонского анекдота, и у меня созрел ответ на предыдущий вопрос.
Давай.
Ну вот, насколько я помню, во Второй войне Второй мировой войны Гитлер, обладая большими очень арсеналами химического оружия, так ни разу и не применил. И как я читал, возможно, я ошибаюсь, что в том числе это было сделано, то, что до него донесли такую простую мысль, что и у других есть химическое оружие.
Что ветер может подуть в другую сторону.
Ну, и ветер, и просто может пролететь, что Черчилль передал, говорит, тогда и мы применим. Вот, я думаю, что неким блокатором так, и применение таких технологий может служить только взаимная договоренность, сказать, ребята, если вы это, то и мы это, у нас это тоже есть. Вот, давайте, условно говоря, воюем вот по таким правилам. Если у нас такого не будет, то тогда будет сложно. Вот это, мне кажется, такая ситуация. А военные, я думаю, что они между собой как-то обсуждают, что у кого есть, говорят, мы тогда тоже вам воду отравим, ребята, да, помрем все. Давайте как-то... Я думаю, что вот только так это работает.
Да. А вы знаете, сейчас парадокс один вам расскажу. У нас в донейт-стриме идет, я сделал вчера еще голосовалку, там эфир у себя делал, вот, по поводу того, должна ли Россия проявлять большую жесткость, да, нет, на фоне происходящего в Израиле, например, ну и у нас, в общем, тоже. И вот, понимаете, как все, с одной стороны, осуждают большую жесткость Израиля, а у нас в этом опросе просто в одну калитку все считают, что Россия должна проявлять большую жесткость. Вот просто ноль считают нет, и все, кто проголосовал, говорят да. Вот тоже такой парадокс своеобразный.
Парадокс, ну, слушай, да. У Израиля все, я не вижу здесь парадокса, у Израиля жесткость запредельная просто. Ну, уничтожение кварталов просто в секторе Газа, это, ну, как это вообще? А у нас как раз действительно совсем уж мягкость полная. Безусловно.
Да.
Помните, тут, помните, знаете, когда еще... в Чечне начинали, что на сортире будем мочить? Это была война, там всех замочили. Никто не шутил, там, как бы. То есть, к тому, что мы не можем кого-то достать, ну, слушай, надо было, достали бы. Вопрос тут в другом, видимо, какая-то другая задача, наверное. Угу. Ладно, давайте
еще с радио. Начинаем, да. Тут у меня тоже вопросы есть, если что, потом
надо будет. Ну, давайте, да. Продолжаем наш эфир «За лента живьем». Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, мыслитель и писатель, или наоборот. Кстати, там, Саша, я сегодня слушал эфир, вот до нас Мальцев и Лекух был. Там, оказывается, планируется, значит, введение какого-то стандарта писателей, значит, профессионального. То есть ты сможешь считаться писателем только если ты имеешь профильное образование, литературный институт за спиной. Вот, поэтому вы с Пелевиным можете... Хотя нет, Пелевин, по-моему... Может.
Вот. А я отказываюсь всегда. Я автор текстов. Понимаешь? А автор текстов. А на это у меня образование.
На авторов текстов у нас тоже профессиональный стандарт найдется.
У меня международные отношения факультет.
Надо будет текстовый факультет заканчивать.
Вот сдашь сначала твои данные в Роскомнадзор, понимаешь? А там посмотрим, кто там автор текстов, а кто не. И какие.
А кто писатель?
Лиза Мун. А, нет, Лиза Мун, давайте очень... Тут слишком хороший вопрос Дмитрию Юрьевичу. Ренат Ибрагимов, доброе утро. Мария Бутина выступает за упрощение въезда граждан, которые хотят, жить в стране с упором на традиционные ценности. В связи с возможностью запрета изучения теории эволюции в школах, подскажите, куда валить и где принимают с запросом на изучение традиционной науки? Ну, я бы, давайте тут пару слов скажу, это на самом деле никто запрещать ничего не собирается. Нет, были высказаны, значит, некие суждения на этот счет и призвали запретить теорию Дарвина, значит, бывший этот самый, как его, помощник премьер-министра Чечни нынешний, сейчас не вспомню фамилию, или вспомню, но посмотрю, и поддержал его Константин Малафеев. Значит, они высказались в том духе, что так как все религии признают, что теория Дарвина, она ошибочна, то пора уже исключить теорию Дарвина и школьный... Да, вот экс-премьер Чечни Муслим Хучиев его зовут, который был инициатором, и его поддержал Константин Малафеев. Вот, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали, кто еще должен это признать, чтобы убрать эту вот теорию Дарвина из, значит, школьной программы. Вот у нас есть Трофим, он человек православный, верующий. Трофим, ты как относишься к тому, чтобы убрать теорию Дарвина действительно из школьной программы? Ну, потому что тут, сейчас я еще тут классный Малафеев хорошую фразу сказал, момент, и тоже давайте каждый из нас на этот вопрос ответит. Дмитрий Юрьевич на него ответил. Сейчас, секундочку. Значит, он сказал следующее, что либо, значит, человек это прямоходящий примат, либо это творение Божие. Вот ты кем себя считаешь, Трофим? Прямоходящим приматом или творением Божьим? Про Дмитрия Юрьевича я знаю. По себе тоже. Про Цыпкина.
Дай минуточку, я хочу
вообще,
знать.
Он богоизбранный вообще, но поэтому мы его не трогаем, их нельзя. Вот, им и так непросто
сейчас. Объясните мне,
вот ты скажи нам, ты, Ингер Маландис.
Я не понимаю,
прямоходящий примат или...
Бляха-муха. Я не понимаю, почему эти вещи должны противоречить обязательно друг другу. Мне кажется, те, кто противопоставляет науку вере и веру науке, те провокаторы. Вот просто реально галимые провокаторы. Потому что тот же Дарвин, если вы почитаете его не про него, а его, вы увидите, что это был верующий человек. Он не был атеистом, никоим образом. Просто возьмите английский язык, же все знают, и почитайте. Увидите столько интересного для себя, что просто удивитесь. Я в свое время почитал, был в небольшом шоке. Он никогда не противопоставлял обезьяну Богу, например, или Бога обезьяне. Он просто...
Тут тебе, Трофим, надо обратиться к Библии. Там черным по белому написано, что Господь все создал 7000 лет назад. Ты такое читал?
Не, ну
так там и Адам жил 1200 лет, извините.
Ну, тут вопрос трактовки. Можно сказать, тогда так,
вот они как думали. Сейчас... Это правда. Да. Ты не имеешь права ее трактовать. Нет. Кто ты такой, чтобы трактовать боговдохновенные тексты? Написано 7000 лет назад, и все. Геологические раскопки какие-то археологические, ложь и обман. 7000 лет назад людей не было. Все, вопрос закрыт. Ты вот с этими людьми собираешься дискутировать.
Ну, вот я, Дмитрий Юрьевич, честно, живу на свете 50 без малого лет. Я ни от одного священника не слышал, что раскопки и прочее – это все фигня. Вот ни от одного ни разу в жизни.
Тогда получится, что Библия – это не текст о реальных, так сказать, реалиях, а некие эти красивые слова, доверять которым и верить в которые никакого смысла нет.
Но это как любые притчи.
Верую.
Это как любые притчи, это иносказательное объяснение ситуации, да и все.
Да.
Это не исторический всё-таки... текст, никто не настаивает на историчности этого текста.
Да,
да.
Да. Как-то мало. Нет, просто есть некоторые, кто настаивает о том речь. Понятно, что, конечно.
Не, ну это к ним вопросы, не ко мне, наверное. Из нормальных людей, которые меня окружают, никто не настаивает.
Поэтому Александр Евгеньевич, скажешь что-нибудь или дальше пойдем?
Я скажу следующее: как только будет предоставлена какая-то научная теория, которая научным способом доказывает, что мы произошли вот напрямую от некого высшего разума, высшего существа и так далее, тогда можно будет опровергать теорию Дарвина. Но невозможно теплое с мягким сравнить. Теория Дарвина – это научная история, а вера основана просто на, скажем так, на доверии. Соответственно, что мы в учебники вставим? Что мы произошли, а ребята, а как именно? Вот хорошо, с обезьяны нам хотя бы объяснили. Может, это не так. Я там не оставлю это на потомкам, пусть разбираются. Вот. Но что будет в учебнике написано? Бог создал человека из ребра, и ребенок такой, что пошел вырезать ребра кому-то, говорит, я тоже так хочу. Ну, то есть, так же не получится, правильно? Ему нужно будет объяснить, как это произошло. Пока, при всем том, что очень возможно, что это было действительно не с обезьяной связано, нет никакого научного доказательства, как именно произошел человек от Бога, как он был создан, через какие энергии, откуда взялась материя. Все, ну, раз мы его изучаем...
Саша, а можно физику... вопрос? А вот если, да. если в Библии будет написано, что Бог создал человека путем нуклеарного синтеза, это успокоит людей?
А там и это будет понятно.
Не поверю. Там такого не
написано. Я думаю, что да. Если, допустим, будет понятна
это технология. Это надо переписать как... тогда.
Да, для начала скажем, надо вот... переписать.
Подправить. Особенно это поняли бы древние люди 6 тысяч лет назад, когда им бы сказали, Бог создал человека путем нуклеарного синтеза. Они прям сказали, о, круто, теперь мы все понимаем.
Нет, я
предлагаю получу, двигаться чем? Дальше. Времени да, мало, давай. Вопросов много. А, быстро, тоже тема прошлой недели, которую мы еще не затрагивали ни в одном эфире, мне кажется, возвращение Владимира Владимировича на Первый канал. Дмитрий Юрьевич, Познера, имеется в виду.
Я не понял, что случилось.
Я когда-то давно, когда службу нес, я сидел, это, оформлял секретные документы, я там в месяц по 100 страниц рукой исписывал много, а у меня... Кабинет у меня был в тюремной камере, и сбоку от меня стоял телевизор, где гражданин Познер вел какую-то, не побоюсь такого слова, дурацкую программу, где там кто-то сидел в маске и сыпал какими-то откровениями. Он рассказал то про милицию.
Да, маска у него была про шоу, да.
Бред сумасшедший вообще. Такая чушь. Способы ведения передачи настолько примитивные, настолько гнусные передергивания. Я вот только руки развести. Сидит тетенька, начинает рассказывать в зале. Вы знаете, вот у нас на личной площадке заселились цыгане. И эти люди, они мало того, что живут там в 18-ром, к ним все время приходят гости по 30 человек. Грязища, ор, днем и ночью, круглосуточно, мы не можем спать, ничего сделать не можем. Вот такой вот брат. Знаете, почему вы так говорите? Потому что вы расистка. Это тоже люди. Ну, тут хочется гражданину Познеру заселить 30 человек в соседнюю квартиру, чтобы ему по башке бегали, орали, воровали все и прочее. Вот давай вот с тобой вот так. Какая расистка? Ты о чем вообще? То есть, ну, повторюсь, уровни ведения дискуссий настолько примитивные, настолько дешевое передергивание, что не я один такой сообразительный. Даже когда-то вышла книжка «Вечера» с Владимиром Познером, где разбирали его методику передергиваний, вранья и всего остального. Что этот человек делает на Первом канале, для меня вообще загадка. Я не могу сказать, что он ненавидит Россию. Он к ней относится брезгливо. Вот вы тут какие-то, я-то иностранец, понимаете. О чем прямо заявляет. Он-то француз, а здесь он случайно. Тут деньги дают, поэтому он здесь немножко деньги зарабатывает. Вот на вас, как на насекомых, смотрит и вам это объясняет, что вы насекомые. Но с моей точки зрения, персонаж омерзительный. Возвращение подобного персонажа на Первый канал – это серьезный звоночек, да, все, угомонитесь там со своим патриотизмом, сейчас вам Познер объяснит, как вы живете, почему вы такие и что с вами будет дальше. Это мерзко, так я считаю.
Я здесь полностью не согласен с Дмитрием Юрьевичем, я Познера люблю, как он ведет свое, я ни разу не видел от него пренебрежительного отношения к России, более того, это он один из первых публичных людей, который внятно объяснил, почему Крым наш. Давайте посмотрим то же самое интервью с достаточно сложным персонажем Гордоном. И он тогда и почему вообще мы имеем право на защиту собственных интересов. Поэтому, иноагентом Гордоном, да, извините. Вот. И у него тогда была очень четкая позиция, и он тогда один из первых привел пример с Кубой и со всеми делами. И, в общем-то, я ни разу не слышал от него в последнее время пренебрежительного отношения к России. Честно скажу, я, может быть,
это я раньше... Я подозреваю, что просто не слушаешь, Александр. У тебя другие занятия есть поинтереснее, чем
слушать. Слушай, я интервью его слушал всегда. Мне кажется, они сделаны качественно. И я не слышал ни одного антироссийского высказывания за последнее время. Поэтому я не вижу проблем в том, что он на Первом канале, если это будут хорошие проекты. Интервью он делал хорошее точно. Поэтому я к нему отношусь в этом плане как журналист интервью с большим уважением. Вот. А вот то, что на Первом канале будет показывать сериал «Что делать женщине, если?», вот это, конечно, вопрос. Как это так получилось? Я очень рад этому. Это я, кстати, серьезно, я прочел в новостях, будет сериал по моему сценарию показывать по Первому каналу. Вот, вызвало много хейта сразу же у людей. Как так? Так мы это тема такая вот. Поэтому вот, но...
Тебя мы можем поставить, а Познера нет.
Все, ну, знаете, хоть где-то мы с Дмитриевичем не согласились. Хоть какой-то конфликт внутри нашей программы.
Трофим, добавишь что-нибудь или двигаемся дальше?
По Познеру, ну, я давно сказал, что все вернутся. Вернутся абсолютно все, кто сбежал и на кого не заведено уголовное дело. Они хоть тушкой, хоть чучелком сюда вернутся, потому что там у них режим
жесткого подсоса. Он никуда не сбегал, подсоса. он здесь, вот.
Ну, мы можем по-разному относиться.
Но он замолчал, куда, скажем так,
да, демонстративно. Да, кто куда сбежал, кто где замолчал, кто над чем там как-то пошутил, как Ваня Ургант, вот, и так далее, и тому подобное. Но они все вернутся, и просто надо к этому быть готовым. И все. И сильно не расстраиваться, скажем так. Потому что мы ничего с этим поделать, к сожалению. Ну, мы с вами, я имею в виду, ничего с этим поделать не можем. У них гражданство России. Они захотят и вернутся. А дальше их оценят и дадут работу.
Домой, а другое
дело. Их оценят и дадут работу. Специалисты они, кстати, ну, для кого-то высокого класса. А моральные качества у нас, я так понимаю, уже давно и репутационные, как Саша правильно сам сказал, не ценятся. Вот и все.
Зависа, минуточку, когда я это говорил? Мне нет вопросов.
Ну, у тебя целая лекция была по поводу того, что фактор репутации, да, фактор репутации у нас в стране не играет никакой роли.
Это вот, да, я имею в виду, ты не привязывай это, у меня нет вопросов к моральному качеству репутации.
Твой подход к этому вопросу.
По Владимиру Владимировичу вот такое наблюдение было, оно чисто наблюдение, без, ну, как бы я не хотел бы, хотя, может быть, он же вообще, все, если так посмотреть его биографию, то он довольно здорово предсказывал время и, более того, действовал в нужном направлении. Ну, я там не буду в ранние его годы удаляться, он, кстати, гражданин Франции и США не как бы не с рождения, он там с середины 2000-х годов получил эти гражданства, то есть он жил и работал в Советском Союзе. Он был, между прочим, секретарем партийного комитета Гостелерадио СССР. Это не шутки. Вот. При этом, значит, то есть чувствовал момент. Это были годы 60-е и 70-е аж. 70-е, по-моему. Потом он, значит, стал таким фронтменом нового мышления в международной политике, значит, общаясь с США. Дальше переехал в США, значит, ну и так далее. То есть он всегда был, вот, чувствовал время и очень здорово перестраивался. Возможно, искренне, после чего он говорил, что он, значит, вот стыдно ему за те годы, тоже как бы не стеснялся переоценить, в смысле оценить заново свою деятельность. И мне кажется, он в каком-то смысле опережал время, что наталкивает на мысль, что он чувствует, возможно, чья берет сейчас, и в связи с этим возвращается на Первый канал, и, возможно, это очень хороший знак. Вот. То есть, это как эти самые стрижи низко к земле летают, знаете, быть дождю. Вот, может быть, это из этой серии. Я бы на это так смотрел. Ладно, давайте дальше. Трофим, так, если есть какие-то вопросы...
Предать, это да. Значит вовремя предвидеть.
Да, то вот есть. Мне эту фразу Дмитрия Ильича, она прям очень нравится всегда. Это классика.
Ну, как повторюсь, думал, в данном случае...
Цитата из вас.
Еще раз, он с самого начала, когда, хотя это было, я думаю, несложно, то есть он недостаточно либеральное окружение, он выступал за то, что ситуация с Крымом, она оправдана, и в общем, давал глубокий политический анализ, почему мы имеем право на защиту своих интересов такими способами. Давайте.
Да, и этого, никогда не до того, этот матерейший антисоветчик, разве что с Ванидзе можно сравнить, выступал против Российской Федерации, выступал против ее прошлого, всячески обгаживал, талантливо, безусловно, это талант, и очень умный человек, это никто не отрицает. Но что такие люди делают на Первом канале, для меня загадка. Но тут я хочу, вот просто хочу согласиться с Петром. Вот сейчас гегемон зашатался, Соединенные Штаты, и внезапно в Грузии, обратите внимание, люди, как мне хочется верить, люди поняли, что зашаталось все, и за кем будет победа. А поэтому идите лесом со своими ЛГБТ, со своими там этими НКО и прочими. Вот Россия, наш новый друг и товарищ. Вот, если это вот так, то мне хотелось бы в это верить.
Ну, посмотрим. Ну, я могу ошибаться в этом смысле. Может быть, это иначе.
Так,
Ну, давай, я не знаю, куча вопросов, на самом деле, друзья, извините, если все не успеем. Давайте короткий вопрос, Дмитрий Юрьевич, наверное, тебе. Петр Комиссаров, допустимо ли, что в магазинах продаются продукты творчества деятелей, которые активно помогают Украине? Имеется в виду последний альбом Гилмора на самом видном месте в «Доктор Хеде». Имеется в виду не наши, а иностранные, те, которые помогают. Какой-нибудь Бон Джови, например, там, или там группа Скорпионс.
И наши тоже продаются. Залезешь куда-нибудь на Озон, там какая-нибудь Алексеевич в полный рост продается, какая-нибудь там Устинова, Зулейка и прочее, и прочее. Все в полный рост продается, все деньги, по всей видимости, авторские выплачиваются, все это идет за кордон, на счета людям, которые убежали, гадят на Российскую Федерацию и, соответственно, получают из Российской Федерации деньги. Для того, чтобы это не происходило, надо было либо в начале спецоперации, пользуясь моментом, ну, либо сейчас, что мешает, непонятно, принимать законы, в соответствии с которым подобное невозможно. Но законов таких у нас почему-то нет. Вместо этого какая-то там плашка в книжном магазине приклеена, это изготовлено иноагентом, видно с 20 метров, все бегут туда. Получается, что это какой-то иноагент, это какой-то рекламный элемент в продажах. Получается как-то так. Я считаю, так быть не должно.
Но... Если можно, два слова на эту тему тоже добавлю.
Сейчас, секундочку. Но видите, покупает здесь, так и точно. Покупаем это слово. Да, то есть люди покупают. Нет. Значит, наверное, да, ты не покупаешь, но если это продается, значит, покупается. Вот в чем вопрос.
Ну, это ты прав, Саш, но я вот хочу привести два примера. Тут есть, как говорится, но есть нюанс. У нас есть два человека, которых я знаю, да, на которых заведены уголовные дела. Это Ника Белоцерковская и Александр Невзоров. Вот им четко перекрыли все возможности зарабатывать деньги в Россию. Mm-hmm. Потому что, ну, почему, понятно, да, потому что заведено уголовное дело, перекрыты счета, арестована недвижимость, там бизнес и прочее, прочее, прочее. Почему на других не заводят уголовные дела? Вот это для меня большой вопрос. То есть, почему на Невзорова есть уголовное дело, на иноагента и там, кто он, экстремист, а на Шендеровича, например, нет. Вот это для меня большой серьезный вопрос. Вот. Злые языки говорят, что даже у иноагента Дмитрия Гордона в России присутствует кое-где гешефт небольшой. Не проверял, не знаю, но вот злые языки говорят.
Ну, маловероятно, я думаю, что не... ну, что это вот точно. Все, что было. Хорошо, давайте еще есть. У тебя есть какие-то важные вопросы такие?
Да, есть важный Давай. Один вопрос, но он такой достаточно актуальный, часто его слышу. Сергей Старков в Донейт-стриме задает, почему не задействуют войска ОДКБ, есть вторжение в Курскую область, для чего тогда эта организация существует, если не для этого, спасибо.
Для нас тоже, мы не знаем.
Действительно странно. Это странно, да, наверное. По идее, да, есть такое. И вообще мы могли бы заключить с условно там какими-то еще странами за такие же договоры, что произошло бы. Я, опять же, еще такой вопрос. Насколько я понимаю, с украинской стороны в военном конфликте принимают участие там представители стран 50. Я не знаю, если у нас есть такая практика у нас, потому что я уверен, что есть достаточное количество людей, которые были бы заинтересованы вот в точно такой же системе военной. Я не знаю, правда, есть ли это или нет.
Вот. Я добавлю исторический пример, как государь-император говорил, что у России есть только два союзника – армия и флот. Ну, теперь появились еще военно-космические силы. Мы настолько большие и для всех опасные со всех сторон. Никто не придет на помощь. Полагаться можно только на свои собственные силы. Таких персонажей типа Иосифа Виссарионовича у нас нет, который из поражения 41-го года сумел извлечь настолько гигантскую выгоду, склонив на свою сторону и США, и Великобританию, что, ну, такое один раз в истории бывает. Таких нет, к сожалению. Можно действовать только самим, рассчитывать можно только на свои силы. Подойдет кто-нибудь помочь? Ну, может быть, но надеяться на это нельзя категорически. Все должно быть свое. У такой страны, как Россия, все должно быть свое. И все действия должны опираться только на собственные силы. Только так.
Ну, я бы сказал так, что, во-первых, могу представить, что для того, чтобы войска таких могучих военных держав, как входящих в ОДКБ, как, например, Таджикистан, там, не знаю, Киргизия или, что там еще, Армения, значит, масштабным марш-броском, так сказать, вторглись бы, так сказать, в Курскую область, нужен запрос, соответствующий от Российской Федерации. Я не думаю, что он поступал по понятным причинам. Это раз. Второе, вступление этих государств в боевые действия моментально на них обрушит просто санкции всего цивилизованного мира, в кавычках цивилизованного, естественно. Нужно ли это нам сегодня или нет, когда Казахстан, например, является нашими воротами в окружающий мир с финансовой, с торговой точки зрения, или не нужно? Нужна ли нам ненависть казахского народа, чьи дети поедут, значит, воевать туда вот на границу неизвестно куда? Ну, тоже не очень понятно, зачем. Белоруссия, которая находится фактически в центре, да, всех этих событий, свои вооруженные силы в боевую готовность привела, разместила ядерное оружие российское на своей территории, напомню, готова вступить в бой в случае, значит, возникновения опасности белорусской территории. Поэтому, мне кажется, здесь не негодование надо выражать, а просто немножко на хотя бы полштыка в почву здравого смысла окунуться и посмотреть, что нам надо. Что... Или мы сейчас Пашиняну будем звонить, чтобы он армянские вооруженные силы бросил туда риск. Да нет, слушай, там и так воюет достаточно много людей из всех этих стран на нашей стороне. Вот. За деньги иностранцы имеют право вступать в соответствующие подразделения. Поэтому мне кажется, что здесь есть, не надо забывать про экономическую войну, про все остальные составляющие.
Тут зрители нам вежливо напоминают, что когда был армяно-азербайджанский конфликт, ОДКБ за Армению тоже не вписывалось, и конфликт этот решался.
А там не было боевых действий на армянской территории. Там боевые действия все проходили на территории Нагорного Карабаха, который Армении же не признавался собственной территорией. То есть даже Армения...
Тоже верно. Вот,
например,
да,
если
тоже
мы сейчас считаем... Да, Донецкую или Запорожскую область территории Российской Федерации, то Армения никогда не признавала НКР территорией Армении. Поэтому там сама Нагорный Карабах никуда не входил, никем не признан и так далее. Поэтому здесь формально даже это нет такого.
Тоже верно, тоже верно. Так, еще вопрос.
Там скорее Армения вторгалась на территорию Азербайджана, строго говоря. Ну, а Азербайджан в ОДКБ не входит, потому что там Армения.
Да, согласен. Согласен. А как думаете, после ситуации... Так, Снеговик спрашивает. Как думаете, после ситуации с пейджерами будет ли кто-нибудь в своем уме ставить нейролинк от Илона Маска?
Нейролинк?
Это мозг. Башку взорвут.
В первую очередь там речь идет про...
Хорошо, если взорвут.
На всякий случай. Там речь про инвалидов. Например, человек парализованный от шеи и ниже. Вот он ничего делать не может, он только глазами шевелит. У них есть специальные девайсы в рот вставлять, где вы там языком можете на разные кнопочки нажимать. Либо вот придумал Илон Маск, ну, люди под его руководством, вживлять некие электроды в мозг, и это упрощает процесс. Не языком уже нажимаешь, а там глазами ворочаешь и мозговые импульсы посылаешь. Это в первую очередь предназначено для них. Плюс там это... механическое зрение, когда там через объективы сигналы уходят в мозг, и человек, который не видел никогда и ничего, и ему это не светит в будущем, вдруг начинает видеть. Поэтому это, таких людей очень много, сотни тысяч. И в первую очередь это нацелено на них.
И всем поверьте, спасибо большое. Дмитрий Юрьевич, прерву новости на радио «Спутник». Сейчас мысль закончим в интернете. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков, Петр Лидов закончили «Изоленту». Слушайте новости. Да, Дмитрий Юрьевич, извини, что прервал. Пожалуйста, закончим мысль для интернета.
И, в общем-то, пока одни угорают над тем, как там бестолковый Илон Маск опять там свиньям в мозг что-то вживает, вживляет, а для людей, страдающих вот такими физическими недостатками, очень серьезными, это, блин, вообще спасение. На уровне божественного вмешательства, я бы так сказал. Вот. А что там обычно идет, я не знаю. Все мы, конечно, смотрели «Матрицу», все мы помним, что самый правильный способ воздействия – это штекер в затылок воткнутый, и это да. условно. Но до этого еще очень и очень далеко.
Ну, ты знаешь, Дмитрий, в 90-е годы наши, так сказать, авторитетные бизнесмены не столь уже утюг применяли, и нормально было, в общем, тоже рамки, петильники. Паяльники.
Паяльник внедряли.
В общем, мы стояли на передовой, так сказать, сочетании технологий и человеческого тела.
Ректальный. Россия, которую мы потеряли. Ректальное воздействие.
Для прозрения.
К вопросу о том, над чем можно шутить, над чем нельзя.
Друзья, я побегу, а то если я туда опоздаю и без букета буду, без смокинга, меня
еще и без фрака, понимаешь ли, да.
Пока.
Нет, подожди, пока. А вопросов нету там, Трофим, больше?
Не, вроде все основное прочитали.
Ну окей, вы залезете, плюс там 2-3 вопроса там из серии, Дмитрий Юрьевич, почему вы такой умный, я не успел задать. Вот, поэтому оставим это на следующий раз. В следующий раз напишите еще раз их, потому что вы там состоите в группе, мы обязательно зададим те, что не успели. Я даже там ответил. Спасибо большое.
Спасибо.
Счастливо.
Пока. Пока.